Глава вторая. Бюрократия как точная наука. Гаудин в сложнейшем положении, думал Сварог, шагая по бесконечным коридорам канцелярии земных дел, высоким и широким, где зеркальные стены сменялись причудливыми переплетениями золотых узоров от пола до потолка, яркими мозаиками на разнообразнейшие сюжеты, от ласкавших глаз геометрических орнаментов до батальных сцен и сюжетов из незнакомых Сварогу мифов. Экзотические деревья в хрустальных катках, щедро украшенных созвездиями самоцветов, исполинские гобелены, паркет ручной работы, беломраморные статуи, наборы доспехов и оружия, огромные причудливейшие люстры, настоящие дебри из хрустальных подвесок, в чищобе коих, казалось, должна кипеть своя незнакомая и странная жизнь. А еще потрясающие красоты, ковры, медальоны из разноцветных эмалей, сильванские павлины в золотых ажурных клетках, участки стен, представлявшие собой стены аквариумов. Там, в голубоватой, подсвеченной воде, плавали всевозможные морские диковины поразительного облика. Вот именно. Гаудин в сложнейшем положении. Умирает от желания покопаться в тайнах и загадках Хельстада, пройти по коридорам Вентердерана, облететь страну вдоль и поперек, своими руками коснуться компьютера. Но слишком горд, чтобы напроситься в гости. Быть может, и сама роль гостя для него унизительна. Ну что ж, не стоит торопить события. Пусть дозреет и свыкнется с мыслью, что Сварог уже не тот робкий, ничего не знающий новичок. Многое изменилось за полтора года и бесповоротно. По большому счету, Гаудин ему более не начальник, если вообще был когда-то начальником. Не стоит задирать нос и подпускать ненужной спеси, но нынешнее положение Сварога, как ни крути, требует иной системы отношений. Он побывал уже во многих здешних присутственных местах, но нигде не видел столь пышной, пошлой чуточку, чрезмерно обильной разнообразной роскоши, определенно рассчитанной на то, чтобы ошеломить и поразить вызванных сюда земных королей и их первых министров, ненавязчиво указать им их истинное место в вассальской пирамиде империи. К стыду своему, он и сам на какое-то время поддался замыслам неведомых творцов канцелярии. Слишком длинными были коридоры, слишком много золота, самоцветов и архитектурных изысков. Глаза поневоле разбегались. Продуманная изысканная роскошь подавляла и впечатляла, заставляла ощущать себя маленьким, покорным, незначительным, этаким деревенским недотепой, впервые в жизни узрившим своими глазами пышность и великолепие высших. Он боролся с этим чувством, как мог. Благо, попадавшиеся на пути чиновники, пусть и раззолоченные, вальяжные, все как один, старавшиеся шествовать с чвана загадочным видом обладателей нешуточных тайн и высшего могущества, на короля Хельстада косились все же с некоторым оттенком почтительной боязни. Усердно старались этого не выказывать. Но Сварог-то, пусть и уставший от странной бессонницы, разбитый, видел у них в глазах глубоко запрятанную опаску. Как бы ни храбрился Гаудин, как бы ни доказывал, что Хельстада он, собственно, и не боялся вовсе, нельзя отмахнуться от очевидного факта, слишком уж долго нынешнее Сварогово владение существовала в качестве самой пугающей тайны планеты. И с этим нельзя не считаться, господа мои спесивые. С этим нельзя не считаться, так что извольте опустить профиль на квинту и поумерить спесь. Понемногу его собственная походка изменялась. Он уже не просто шел, а шествовал, намеренно задрав голову и выпятив нижнюю губу, как умел. Сюда, в канцелярию, прибыл необычный земной монарх, которого за спиной можно и обозвать по обычаю антланцев, высокопробных халуев, улиткой. Нет уж, позвольте вам не позволить, к вам соизволил заглянуть король Хельстада, неподвластного вашей технике и заклинаниям. Ага, он тот, даром что в чине коронного советника, поспешно склонил голову в чрезмерно низком поклоне, а те двое, помоложе, да и чинами пониже, и вовсе отступили к стене, хотя достаточно было места, чтобы они могли пройти, не коснувшись пурпурной мантии. Сварог не ответил на поклоны, даже пресловутым милостивым наклонением головы прошествовал мимо, словно не заметил их вовсе. И впервые пожалел, что при нем нет королевского посоха. Очень уж славно было бы громко, с вызовом постукивать им по полу. Но тут ж ничего не поделаешь. Геральдический посох монарха обязан быть увенчан гербом королевства. А у Сварога пока что не было ни герба, ни флага, ни многого другого. Двое лакеев, сущих великанов в усыпанных самоцветами зеленых ливреях, проворно распахнули при его приближении двустворчатые золоченые двери приемной. И тут же заиграли невидимые фанфары. Навстречу кинулись двое кабинет секретарей, осторожно коснулись кончиками пальцев рукавов мантии, делая вид, согласно этикету, что поддерживает под руки со всем респектом. А стоявший у двери в кабинет директора великан глашатый громогласно рявкнул так, что уши заложило: «Его величество король Хельстада, к его небесному сиятельству!» Дверь широко распахнулась. Сварог вступил в кабинет, заранее проинструктированный, знавший уже до мелочей предстоявшие ему сейчас клоунские номера. И повел себя соответственно. Остановился у порога, дверь за его спиной бесшумно и медленно затворилась, сложив руки на груди, чуть склонив голову. Директор, вставший с кресла, выпрямившийся за своим исполинским столом с позолоченными углами, словно уарт проглотил, столь же церемонно склонил голову. Тогда Сварог двинулся вперед, прошел ровно половину отделявшего его от стола расстояния, остановился посередине выложенного из ценнейших пород дерева круга, поклонился уже пониже, поднял голову. «Ваше небесное сиятельство! Мой старший кузен, высокий принц короны!» Директор, покинув кресло и обойдя стол, но не переходя некую невидимую линию, выполнил строго регламентированный жест рукой. «Мой младший кузен, Ваше Величество, король, прошу вас, кресло к услугам Вашего Величества!» «Вы крайне любезны ко мне, мой старший кузен!» Церемонно ответствовал Сварог и сел. На этом китайские церемонии и окончились. Почти. Чтобы окончательно обозначить неофициальный характер визита. Должны были еще появиться в кабинет лакеи со скудной снедью и питьями, предназначенными не для того, чтобы вульгарно набить ими желудок, а стать определенным символом. Директор тронул золотой колокольчик, плавно потряс им, послышалась необычно громкая трель. Сварог терпеливо ждал, не вертя головой, разглядывал все, что только имелось в поле зрения. Справа высился громадный прямоугольный аквариум. Его стенки в два человеческих роста были из столь прозрачного, чистейшего надраенного стекла, что казалось, будто никаких стенок и нет вовсе. В углу просто-напросто возвышается куб прозрачной воды, удерживаемый магическими силами. Меж высоких, чуть колыхавшихся зеленых растений лениво проплывали, плавно поводя плавниками, огромные белоснежные карпы, обитавшие исключительно в заоблачных дворцах, выведенные без всякого участия магии, трудами многих поколений лейб-рыбарей, знаменитые императорские карпы, которых императоры жаловали словно ордена, отбирали у впавших в немилость, а также вкушали раз в год на церемониальном ужине. И опять-таки самый микроскопический ломтик редчайшей рыбы, попавшей на тарелку счастливчика, считался знаком неслыханной милости. «У каждой морфушки свои игрушки», — подумал Сварог, глядя на размеренно разевавших рты рыбин с чисто гастрономическим интересом. Он успел уже проголодаться, а у директора не поешь. Все свободное от аквариума пространство, всю стену за спиной директора занимали величественные полки из черного дерева, уставленные толстенными томами в кожаных переплетах, со столь ярким золотым тиснением, словно обложки были изготовлены за час до визита Сварога. Книги своей многочисленностью и однообразием навевали тоску, да и содержанием тоже, заранее, ибо там, как Сварог уже знал, было собрано невероятное количество императорских указов, предписаний, регламентов, росписи, уставов, законов, положений, кодексов и прочих бюрократических премудростей, без которых не мог существовать ни один чиновничек, даже самый низкопоставленный. Лакеи все еще не появлялись. В этом опять-таки был заложен свой высокий смысл, знаменовавший высшую степень расположения к гостю. Если бы Сварогу хотели продемонстрировать сходу недовольство, а то и начальственный гнев, халуи мгновенно выросли бы за спиной, едва он опустился в кресло, плюхнули бы на стол ломившиеся от снеди блюда. Ну что ж, стиснем зубы и перетерпим эту церемониальную тянучку. Директор, принц короны, член императорской фамилии, родной дядя императрицы, был высок, худ и костляв. Он казался скверно сделанной куклой, лишенной почти всех человеческих слабостей. Да и был таковым в действительности. Злые языки, а конкретнее другой дядюшка Яны, принц короны Элвар, уверяли, будто он и ночи проводит в этом кабинете, устраивая перед сном оргии, заключавшиеся в перечитывании древних кодексов и подсчете в каждой книге глав и параграфов, разделов и подстрочных примечаний. Наверняка Элвар был пристрастен, но сейчас, при взгляде на эту продолговатую физиономию со впалыми щеками и тусклыми, как старый пергамент, губами, поневоле верилось сплетням, будто директор поставил перед собой задачу пересчитать все до единой буквы в бесчисленных томах, а потом отыскать в получившемся числе высший магический смысл и связь с путями звезд. Вот с Элвором было гораздо проще. Он беззаботный толстяк, эпикуреец и патологический бездельник, повадился к Сварогу в гости чуть ли не через день. Сварог имел однажды неосторожность поведать его императорскому высочеству об эликсире под названием «самогонка», широко употреблявшемся в том мире, откуда он нагрянул. Элвар живо заинтересовался. Пришлось, привлекши в помощь дворецкого, собрать классический самогонный аппарат, работавший с предельной нагрузкой. Его высочество потреблял самогонку в количествах, способных ужаснуть не только Сварога, но и запойного комбайнера из какой-нибудь муромской глубинки, но при этом ухитрялся остаться в полном здравии. Гораздо хуже приходилось его свите, которую он притаскивал к Сварогу в гости и накачивал тем же эликсиром. Они, бедолаги, переносили зелье не в пример хуже, быстренько оказываясь под столом, но, разумеется, не могли противоречить члену императорской фамилии, не говоря уже о том, чтобы отказаться ему сопутствовать в Манор-Гейр. Между прочим, это Элвар пустил в обиход две намертво приставших к брату директору клички «Костяная жопа» и «Новогодняя елка». С первой все было более-менее ясно, а сейчас Сварог понял и смысл второй. Директор, его императорское высочество, принц короны Диамер Сонирил был увешан высшими орденами земных королевств чуть ли не до пят. Как и полагалось, принцам императорской фамилии он носил через левое плечо желто-черно-синюю ленту, заколотую на бедре большой звездой высокой короны, что означало автоматическое пожалование его всеми остальными имперскими орденами. Но она едва виднелась под гербовыми цепями, звездами, кронгами высших степеней, золотыми розетками и орденскими бантами. Кронг — особого рода украшение на ордене, означающее его высшую степень. Не человек, а ходячий справочник по земным регалиям. Тут вам и круглая башня, и Сигурский орден морских королей, и чертополох, и черное солнце, и золотой сфинкс, и киберборейская тарелка, чье название Сварог запамятовал, и гурганская пектораль. Оставалось насквозь непонятным, как он ухитряется таскать эту немаленькую тяжесть. Без магии тут никак не обойтись. Но с другой стороны, ежели применить к ордену уничтожающий его вес заклинание, не обесценит ли это награду? Вот вам глубочайшая философская проблема, господа мои. Вам должно быть смешно, но один из придворных мудрецов в трактате о сущности отличий подобные вопросы на десятки страниц размазывал. Бесшумно появившийся кабинет лакей поставил слева от Сварога фарфоровый подносик, на котором сиротливо покоилась крохотная чашечка кофе, навевавшая тоску хрупкостью и размерами. Сварог же, не выказывая владевших им чувств, деликатно взял двумя пальцами тоненькую ручку, поднес ко рту синий-белый сосудик и омочил губы пахучей и горячей жидкостью. Церемонии были выполнены, пора начинать беседу. Поставив свою чашечку, директор поднял на Сварога блеклые глаза. «Полагаю, мы можем теперь говорить без лишней напыщенности. Прежде всего хочу заверить вас, король Сварог, что мною в первую очередь движет стремление помочь вам в делах, на которые вы по молодости и неопытности не обращали внимания вовсе. Знаете ли, все эти странствия в поисках приключений все равно ваши ли или других так называемых бродячих рыцарей, конечно, производят впечатление на неопытное юношество и обеспечивают хлеб насущный авторам остросюжетных романов, а также менестрелям и летописцам. Но вот что касается нас, скромных канцелярских тружеников, признаюсь вам по совести, сорвиголовы вроде вас порой приводят меня в ужас. Жизнь человеческого общества — это стремление к порядку, каковой достигается посредством проистекающих от владетельных особ законов и установлений. А уж мы, скромные чиновники, как раз и занимаемся претворением в жизнь поступающих сверху предписаний. Говоря высоким стилем, посвящаем жизнь долгой и многотрудной борьбе за превращение хаоса в строгий порядок. Вы по молодости лет и не представляете, какую дисгармонию вносите в размеренное течение жизни. Прежде чем рубить направо и налево разных там чудовищ, возлагать на себя короны и создавать новые государства, следовало бы заранее продумать последствия. Но этого-то вы, молодежь, и не умеете категорически. Но не огорчайтесь. Для того и существуем мы, слуги ее императорского величества, на то и поставлены, чтобы вносить строгий порядок. Быть может, вам будет благоугодно выражаться конкретнее? — осторожно спросил Сварог. — Не спешите. Вам следует уяснить, что королевская корона возлагает на вас многочисленные и сложные обязанности, вовлекает вас в разностороннюю деятельность по поддержанию порядка, хотите вы этого или нет. Как известно и уже подтверждено соответствующими рескриптами, Ее Величество признала за вами права на королевство Хельстад, а равно и на земли, в обиходе доселе вульгарно именовавшейся тремя королевствами. Но с точки зрения строгой отчетности обязаны зваться по всей форме королевство Димур, королевство Хорен и королевство Коор. Мои поздравления! Но здесь-то и начинается большая и сложная работа, которой вы пока что не спешите заняться. Чем нарушаете столько правил и вносите беспорядок в столь многочисленные разделы отчетности, что у меня волосы встают дыбом? — Простите, —